Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Петр, добрый день.
Приветствую, Дмитрий Юрьевич. Ну что, долго я думал, фильм «Афган», который ты замечательно озвучил.
Я старался.
Натолкнул меня на мысль. Сначала я подумал, что было бы круто пригласить тебя к нам в студию, туда, в Москве, и побеседовать с тобой вообще про 80-е годы, потому что мне кажется, что 80-е годы, они как-то, ну, таким не тоже белым пятном, но немного недооценены в истории нашей страны. Потом я начал смотреть, а что же у нас в 80-е годы-то происходило, стал листать и понял, что у нас разговора гораздо больше, чем на 80-е годы, что в каждом из 80-х годов происходило столько всего,
полный порядок был, да.
Что стоит попробовать поговорить, просто, может быть, взять каждый год, разобрать его. Поэтому я хотел предложить поговорить про хронологию 80-го года для начала. Вот. Я возьму на себя смелость выбранные главные события зачитывать, ну и там мы можем их покомментировать как-то. Чем 80-е годы вообще, на мой взгляд, важны? Время очень интересное, потому что, ну, собственно, 80-й год, год Олимпийских игр, можно сказать, что это год апофеоза могущества Советского Союза. Действительно, ну, наверное, никогда Советский Союз не был столь мощным, во всем случае, внешне, как в 80-м году. А вот в 89-м году, как мы все помним, было ровным счетом обратное. И вот этот промежуток времени за 9 лет, это огромная страна, ну, фактически крупнейшая в мире, один из двух мировых...
Сверхдержав.
Да, одна из двух сверхдержав, она фактически разрушилась. Что ж такое произошло-то за это время, что вот такое случилось? Поэтому вот с этой точки зрения 80-е годы, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем, например, 70-е, 90-е или 2000-е. Потому что если даже мы себе представим, что всего лишь... 9 лет назад, какой у нас год был, 2010-й, в общем, ничего особо-то не изменилось.
Да.
А там ушла целая эпоха, просто целая колоссальная эпоха.
Но мне так кажется, что 90-е были настолько суровым потрясением, что вот там было все хорошо, тихо, складно, что вспоминать-то ничего. А вот тут такой ужас, что поэтому ничего и не помнят. А там богато было с событиями.
Богато было с событиями, да, и... Вообще период интересный. Ну что, тянуть не будем. Я думаю, давай начнем. Я буду просто что-то рассказывать, что я считаю нужным, зачитывать события, которые происходили прям помесячно. Вот. Ну и там в какой-то момент остановимся. И если народу понравится это, ну, продолжим с 81-го, там, может быть, дойдем и до 89-го. Вот, со временем. Итак, значит, год 1980-й. У нас в стране. Что социализм, причем социализм развитой, так называемый.
Возможно, даже с человеческим лицом.
С человеческим лицом, скорее всего. Термин развитого социализма ввел в оборот там, в какие-то 60-е годы, по-моему, Леонид Ильич Брежнев, который в 1980 году находится у власти уже 16 лет, с 1964 года, ему 74 года, Леониду Ильичу, в то время он занимает сразу два ключевых поста, это пост генерального секретаря ЦК КПСС, то есть высший партийный пост, и пост председателя Президиума Верховного Совета, то есть он еще и глава законодательной власти, ну, фактически в его руках сосредоточена неограниченная власть. Когда он, кстати, в 1964 году приходил к власти, то тогда, когда смещали Хрущева, идея была как раз больше коллективного руководства, но он сумел, так сказать, выйти в лидеры и, в общем, стать единоличным руководителем страны.
Я подозреваю, что всем все время хочется, чтобы была некая коллегиальность, но когда как только сталкиваются с реалиями, внезапно оказывается, что вожжи должен держать один человек.
Возможно, да. Ну, скорее всего, может быть, это дань какой-то традиции, но действительно в жизни оно так обычно и происходит. Вот. Ну, и плюс коллегиальность, она, на мой взгляд, это более простой механизм. Конечно, нам просто, ну, давай мы так вместе будем там на равных делать бизнес там, или как-то управлять, или там жить в семье,
да,
так сказать, руководство, а потом оказывается, что один из нас, да, все-таки там, да, а другой раздолбает.
Вот. Мне это все время напоминает известную басню Крылова про лебедь, рака и щуку. Один хочет летать, другой плавать, ну, да, а третий телегу по дороге тащить. И как это можно сочетать, лично я не знаю.
Ну, да, ну как, распределением обязанностей. Ну, мы сейчас немножко там, да, главное, чтобы телега в одну сторону, один там колеса.
Под воду ушла.
Вот. Значит, Леонид Ильич Брежнев, что надо о нем сказать? Он в то время, в 80-е годы, был уже, конечно, человеком пожилым, ему было 76 лет, он был человеком...
Я думаю, надо начать с самого главного, Петр, что он был родом из Днепропетровска.
Это правда.
Что это Украина нам заслала такого ценного кадра.
Это да. В отличие, кстати, от Никиты Сергеевича Хрущева, который родом был, по-моему, из Курской губернии, его почему-то...
Сволочь!
А его почему-то все считают украинцем, потому что он в этой самой вышиванке любил ходить. На самом деле был истинно русский человек. Значит, что еще? В 1977 году была принята новая Конституция Советского Союза, по которой была определена руководящая и направляющая роль партии. Значит, ну, очевидно, тоже, чтобы упрочить лидерство. Леонид Ильич уже стал демонстрировать некие признаки такого легкого такого культа личности лайт. Он, значит, был награжден в 1979 году орденом Победа и, как сказано в указе, за большой вклад в победу советского народа и вооруженных сил Великой Отечественной войны. Выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, за разработку и последовательное осуществление, ну и так далее, политики мира. Ну, в общем, не совсем это соответствовало той награде, потому что Орден Победы, он вручался вообще только в военное время за выдающиеся заслуги в командовании фронтами, там, ну и так далее, полководцам, в общем.
Его один, говорят, только их же там совсем мало.
Да, их мало, я не знаю сколько, но...
Один, общем... говорят, юмористический был королю Румынии, да, Михаю, да, за то, что он пропустил советские войска, румыны не оказывали сопротивления.
Ему, может быть, он же был украшен еще драгоценностью, да, может, да. Ему просто в виде, так сказать, материальной помощи его как-то предложили.
Облит золотом, обвален в бриллиантах, да, снова облит золотом и опять обвален.
Вот, но, тем не менее, значит, да, этот орден, кстати, был, награждение это было отменено 21 сентября 1989 года председателем Верховного Совета СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым, как противоречившее статуту ордена.
Молодец.
Вот, то есть Михаил Сергеевич.
А я бы заметил еще,
справедливо сделал.
Кроме того, что Леонид Ильич воевал на малой земле, вне зависимости от последовавших высоколитературных произведений, так он еще и участник Парада Победы.
Это правда, да.
А туда шаляй-валяй, кого попало, не пускали.
Да, он был, естественно, он был политработником, боевым офицером, то есть тут вопросов к нему нет, но, конечно, никаким полководцем там, он и внесшим какой-то супервклад в войну он не был. Ну, ладно, значит, Леонид Ильич, с ним, в общем, все понятно. В 80-м году он был уже не то чтобы в расцвете сил ни молодой и ни бодрый, но, тем не менее, был. И, в общем, он оставил после себя неплохое наследие с точки зрения, во-первых, разрядки международной напряженности, которая была в 70-е годы. Накануне, значит, они вели переговоры с Картером по договору СВ-2, это договор о ядерном разоружении, и даже там состоялся поцелуй между, да, значит, президентом Картером.
Я надеюсь, без языка.
Ну, там, знаешь, свечку-то никто не держал.
Ну, есть же известная фотка с Хонекером.
Да, да.
Слились.
Ну, там, да. Значит, президент США Картер, представитель, ну, скажем так, противостоящей нам великой державы, он был человеком своеобразным, вообще он, ну, своеобразным, он был вообще нормальный человек, он молодой был президент, он был демократ, но из Южных Штатов, такой фермерского происхождения, и вообще он считается в американской истории президентства самым слабым президентом Соединенных Штатов. Он
никого не захватил.
Никого не особо не захватил. Да, как-то был, ну, может, не повезло ему с экономическим циклом. Тем не менее, он до сих пор жив, что интересно. Он, ему сейчас, по-моему, 95 лет, и он самый старый, самый долго живущий президент США в истории, вместе с какими-то другими.
То крепкий есть он дедушка.
Очень крепкий. Может, он и президент-то слабый был, но
да,
нормально. Один срок отсидел, он... Да, 94 года ему сейчас, он родился 1 октября 1924 года. Ого. В штате Джорджия, в Соединенных Штатах Америки. Да, там, кстати, в 80-м году из действующих тогда политиков тут еще пара человек будет, которые тоже до сих пор живы, что, в общем, странно. Пару слов скажу об экономике, это важно понимать. Вообще до конца существования Советского Союза, Советский Союз был второй экономикой в мире, то есть до самого распада, только уже где-то в 90-е годы по валовому внутреннему продукту Япония обошла Советский Союз. А так, в принципе, мы оставались, в общем, наравне с американской экономикой, ну, как наравне, вы помните. вообще она была, советская экономика была примерно в два раза меньше, если в валюту пересчитывать, но это, в общем, можно считать спорным методом анализа. В общем, по объему это была колоссальная, конечно, экономическая держава, а вот с точки зрения эффективности экономики были вопросы. Уже в 80-м году была ситуация не очень хорошая, в 80-м году была завершена 10-я пятилетка, и экономике, в общем, было видно, что нужны были, конечно, структурные перемены. В 80-м году, например, возникла, вернее, не возникла, а уже очень ярко проявлялась проблема, которая существует и по сей день, это ориентация нашего экспорта на экспорт нефти и газа. Две трети всех валютных поступлений тогда шли от нефти и газа. С одной стороны, это хорошо, потому что, конечно, в 70-е годы были там разведаны месторождения, построены трубопроводы и так далее, но это указывало на то, что, в общем, с точки зрения машины и оборудования, экспортного потенциала, он был достаточно слабым, и экспорт осуществлялся только в основном в страны, которые как бы, не могли отказаться,
да.
Вот, в страны социалистического лагеря. Помимо этого была, особенно в 80-м и потом в 85-м году, очень остро стояла проблема продовольственная. Зерна не хватало катастрофически, и зерна пришлось именно в 80-м году пришлось импортировать зерно в Соединенных Штатах, ну, или планировалось
из Соединенных Штатов
импортировать, да, планировалось, вернее, импортировать, потому что там потом не очень получилось из-за санкций. Вот, на сумму 43 миллиарда долларов. Для сравнения, выручка от всего нефтегазового экспорта составляла 14 миллиардов долларов, то есть на сумму, да, в три раза практически превышающую экспортные доходы от нефти и газа покупали зерно. Но почему это происходило? Это чистая проблема неэффективности сельского хозяйства. То есть сельское хозяйство у нас не развивалось, оно было отсталым. Была огромная занятость населения в сельском хозяйстве. Я так помню еще из учебников по экономике, что в Советском Союзе, вот, по-моему, 80-е как раз года, 30% населения было занято в сельском хозяйстве. Для сравнения, в Соединенных Штатах 3%. То есть это говорит о том, что технологии были абсолютно отсталыми. И, естественно, сельское хозяйство, существовавшее в условиях, ну, скажем, там, планового хозяйства, социалистического хозяйства и не развивающиеся технологически как бы сверху, оно не вызывало большой радости у людей. Людям не очень нравилось там работать, они старались уехать в город, поступить на завод, там, куда-то еще, потому что, ну, действительно, это и лучшие условия жизни, лучшие условия труда. Тогда, кстати, существовал, если ты помнишь, лозунг «стереть». Вернее, он и раньше существовал, разницу между городом и деревней, это как раз была попытка остановить отток населения в города. Вот. И вот этот вот дисбаланс в экономике, он, конечно, в 80-е годы, если в советских газетах про него, конечно, нельзя было прочитать, там все было нормально, то вот с точки зрения мировой экономики, конечно, он уже был.
А я со своей стороны выкрикнул, что у Соединенных Штатов, например, чуть пониже, точнее, чуть повыше есть Канада, которая выращивает зерно,
да.
Это не Соединенные Штаты, а чуть пониже есть вся Южная Америка, которая снабжает их продовольствием, всякие Union Fruits или как он там, не помню, называется, и им просто не надо никакое сельское хозяйство у себя развивать, их фермеры – это такая какая-то оригинальная штучка, им это не надо. А Советский Союз, он был как феодальное хозяйство, он окружен военными базами, замкнут внутри сам на себя, и как феодальное хозяйство обязан все от турнепса до домотканных портков все делать внутри,
ну, да,
себя.
Это правда, но, к сожалению, с турнепсом и домотканными портками как раз не получалось.
Не получалось
с космическими технологиями и с там, военной сферой,
а тут есть,
и многими другими вещами.
Немножко разовью, я бы сказал, это очень важный момент. То есть, с одной стороны, когда образовались колхозы, для многих, наверное, будет открытие, что колхозы придумали не большевики, а это, так сказать, самозародившиеся, но подхваченные. Изначально труд в колхозах крестьянина серьезнейшим образом высвободил. То есть это получилось промышленное производство на селе. Где-то там, ну, по большей части, в 8 утра пришел и в 6 вечера ушел, а не как у себя проснулся в 6 и, не знаю, там до темноты мечешься, пашешь. Крестьянский труд исключительно тяжел. То есть поначалу колхозы были прорывом. А дальше я из своих личных наблюдений, поскольку большевики, там же не было кнута, в том смысле, что мы тебя уволим, и ты от голода под забором сдохнешь. Такого да. не было. А всё было не рассчитано на совесть труженика. Да. А совести, как известно, у многих нет по определению. А почему наши горячо любимые большевики не нащупали способов, как людей, ну, в хорошем смысле, заставить работать хорошо, то есть всякие социалистические соревнования, там, переходящие знамена, это все, конечно, прекрасно, но люди работать тупо не хотели.
Да, ты знаешь, очень ты вот две важные вещи сказал. Первое, безусловно, то, что происходило в сельском хозяйстве, в России, в Советском Союзе, это случилось не потому, что большевики вот такие, они там не подумали и так далее. Это все-таки следствие довольно долгого исторического пути. У нас, в отличие от многих других стран, не было там культуры фермерских хозяйств и так далее. У нас действительно всегда был феодальный, потом коллективный, да. общий труд. Второй момент, тоже совершенно справедливо упоминаешь, это очень серьезная ставка на идеологию. И, наверное, в какой-то момент действительно стоило сказать: так, ребят, хорошо, социалистическое соревнование и переходящий вымпел – это круто, но, конечно, и стимулы важнее. Хотя стимулы-то, в общем, тоже были, наверное, они просто не работали повсеместно так, как могли бы.
Выражалось вот местами в исключительно странных вещах, исключительно. Ну, например, дача – известный советский феномен, как правильно. На Западе у людей не бывает дач, просто потому что это земля и дом, это какое-то безумие, вообще дикие деньги, невозможно. А тут вот, пожалуйста, есть. Но, во-первых, вот тебе участок вот такого размера, нарежем мы его строго на болотину какую-то, страна там маленькая, невыносимая, без земли нет вообще. Конечно. Вот мы тебе нарежем какие-то там 6 соток, на этих 6 сотках ты можешь построить дом только вот такого размера, только в один этаж. У нас в Питере, кстати, под Питером, я когда сюда приехал, меня местные дома очень сильно удивили, что у них крыши вот так сначала, а потом вот так. Это значит, на чердаке организовано жилое помещение. Но это чердак все равно. То есть люди хотят выше, больше. Ну, хорошо. Если у меня 5 детей или 3, мне тоже положен участок в 6 соток, как соседу, у которого детей нет вообще и живет он один. Почему? Дальше начинается всякая идиотия, а вот плодовых деревьев можно посадить 5 штук, а не больше, а вот огород там такой, а это никуда продавать нельзя, это еще что-то. И с одной стороны, вроде понятно, что вы там частнособственнические инстинкты давите, и вот это материальное положение.
Социальную справедливость какую-то визуально.
У всех должно быть ну, примерно одинаковое. Но, друзья, а почему вы мне не дадите гектар, если я его, например, обрабатываю? А даже если не обрабатываю, я за него деньги плачу, налоги. И почему я не могу гектар себе купить? Почему я не могу построить дом себе, дом сыну, дом дочери и жить там на этом участке, как хочу? Нет, нельзя.
А потому что это идет вразрез с нашими принципами.
Так точно. Но ничего не придумали.
Да.
И именно на этом, на отсутствии, то есть кончилась война. Да. Чудовищное напряжение всех сил, единый порыв, все там вообще бесплатно, считай, люди работали, просто спасали страну, но это же закончилось, а теперь давайте жить. А жизнь, она только про улучшение материального благосостояния, все хотят, чтобы у них был домик, автомобиль, мотоцикл, все одеты, обуты, сыты, куда-то поехали, что-то посмотрели, ну если этого нет, а что ж вы хотите? Вот ну, об это и разбилось.
Ты знаешь, еще один важный момент. Мы все-таки, когда я говорю о том, что вот экспорт, импорт и так далее, все-таки макрокартина. Да. Это совершенно не обязательно, что люди это все видели и чувствовали, потому что хлеб-то в магазинах был.
Вообще ничего непонятно.
Это было непонятно. Плюс, говоря о структуре российской экономики, она носила плановый характер, как известно. Плановый характер, что обозначал для людей. Вот, например, взять какую-нибудь небольшую республику или там все республики Советского Союза, они отвечали, было социалистическое разделение труда, и многие республики отвечали, ну, например, там Узбекистан, среднеазиатские республики в сельском хозяйстве поставляли хлопок на всю страну. Там, не знаю, Россия, Украина производили зерно, там какие-то другие сельскохозяйственные культуры. А, например, маленькая Грузия отвечала за цветы, мандарины и прочие вкусные вещи, которые пользовались, в отличие от зерна и хлопка, пользовались колоссальным спросом на рынке. То есть, вы, вот если представить себе, это 250-миллионная страна, на которой Грузия обладает монополией на мандарины. это колоссальные деньги. Поэтому что они делали? Естественно, они там какую-то часть пускали в продажу гнилых, так сказать, плохо сохраненных мандаринов, которых нельзя было купить. Все остальное теневым способом поставлялось на рынки, продавалось под полы, и народ, в общем, неплохо обогащался. Поэтому, например, крестьянин где-нибудь в Абхазии мог, с учетом местного менталитета, вполне себе спокойно обойти, значит, вот эти все нормы строительства. Там стояли очень неплохие дома, и, в общем-то, люди сами вот на этих теневых, на этом теневом бизнесе жили неплохо. Но это грузинам так повезло. Потому что на хлопке простой крестьянин не заработает.
Наоборот.
Или на производстве картошки где-нибудь в Белоруссии.
Да.
Вот, или там еще где-нибудь. Но, ну, может быть, в Молдавии на винограде можно было. Вот, но вот именно некоторым повезло. И, в общем, были вот эти вот диспропорции, конечно.
Это было видно.
Это было видно, да.
Садишься в Питере на поезд и едешь куда-нибудь в Крым. И чем дальше к югу, тем сначала наши избы рубленые, черные, они все как это, будто в него корабль, в который там из боя выходит на боку, как крейсер «Варяг», там погружаясь под воду. Заканчиваются эти рубленые дома, начинаются какие-то украинские мазанки, эти кирпич, белые стены, крытые железом крыши, и чем ближе к югу, тем богаче, богаче, богаче. И, естественно, многим это не нравилось, так скажем. Я тоже хочу жить в кирпичном доме, но жизнь несправедлива.
Ну, да, поэтому люди чувствовали, конечно, не видели, скорее всего, этой картины, кроме этого, у них был телевизор, у них были газеты, там про ВВП, внешнюю торговлю особо ничего не рассказывали, ну, то есть рассказывали, что мы там очередные трактора в Вьетнам поставили. Вот, поэтому, собственно, картина-то была неплохая. С точки зрения жизни все, в общем-то, было нормально. Последнее, завершая тему вот предыстории к 80-му году, по экономике в 79-м году была предпринята последняя в Советском Союзе попытка что-то сделать, было принято постановление ЦК КПСС, было принято решение о том, чтобы перейти с, ну, скажем так, большего внимания к валовому производству, к показателям эффективности производства. Архитектором этого всего был Алексей Николаевич Косыгин, который в 65-м году сделал самую успешную реформу в Советском Союзе, там производство просто выросло в разы, вернее, эффективность производства выросла в разы, но, к сожалению, в 80-м году Косыгин уже тяжело болел, и, собственно, ни одно из принятых решений не было реализовано, и никаких реформ экономических с тех пор не проводилось. Это, кстати, тоже одна из причин, что, начиная с 80-го года по 89-й год, в экономике каких-то системных реформ не было. То есть были какие-то меры, попытки, там дальше будет продовольственная программа и так далее, решить возникающие сложности, но системно экономика двигалась вот на той основе, которая двигалась, которая была, а, сильно идеологизирована, ну и, б, как мы видим, она там зависела от экспорта, в экспортной части зависела от экспорта нефтепродуктов, плюс туда навешивались колоссальные расходы по внешнеполитическим задачам, содержанию там всяких там наших друзей и так
далее. Ну, в целом, вот, из личных, так сказать, воспоминаний, то есть самый атас – это, конечно, продовольствие. Обладая самой большой в мире территорией, быть неспособным вырастить достаточное количество вульгарной жратвы – это вообще какое-то безумие.
Сейчас это не представляется вообще возможным, хотя те же 90-е годы, как ты помнишь, в отличие от того, что сейчас происходит, мы же тоже импортировали все вообще. Мы до недавнего времени, пока тут санкции не ввели, мясо-то не могли сделать, собственно.
Не хотели. Это вот. тут уже совсем.
Мы, по-моему, по курятине только сейчас закрыли вопрос.
А карачка прекратили покупать. Да. Там примечательно было. Вот у меня, я в 10 классе учился, по-моему, это 77-й год, наверное, отец построил домик в Новгородской губернии. Ну и первонаперво был организован огород на эти самые 6 соток, где была посажена картошка, которую надо было есть. То есть каждую весну ты выезжаешь там с лопатеусом, наяриваешь, потом все это там, ну, обрабатывать, поливать и всякое такое, сбор урожая, а потом все это съедается. Вот тебе сейчас придет в голову на участке посадить картоплю, скакать там с мотыгой между ними.
Я тебе скажу больше, потом... мне уже суп сварить не приходит в голову, вот, честно говоря, с учетом того, что его доставляют в центре Москвы из каждого ресторана за 15-20 минут,
так
любой.
Точно.
Вот, горячий.
Точно. Но если есть деньги, то это какое-то безумие. А это о чем говорит? Это говорит о том, что еды тупо нет, и ты ее вынужден выращивать сам. Это абсолютно неправильно.
Ну, хорошо, все-таки предлагаю перейти к 80-му году, начнем с хронологии. Но сейчас пару слов перед 80-м годом был все-таки 79-й. Uh-huh. Там, ну, сейчас, как бы, представим себе, что у нас сейчас Новый год. Мы входим в Новый год, в новый 80-й год, и чего у нас за спиной? Что мы знаем произошло на мировой арене? Ну, во-первых, ключевое событие, просто буквально две вещи. Ключевое событие – это исламская революция в Иране. Uh-huh. В феврале, которая сильно разозлила Соединенные Штаты, особенно когда в Тегеране захватили в заложники американское посольство.
Там еще примечательный факт был. Они перед захватом посольства американцы всю секретную документацию пропускали через шредеры. Uh-huh. То есть это прибор, который нарезает в тонкие полоски. А я в оперчасти служил, у нас такая же фигня была. Надо было сначала секретные документы порезать, а потом была специальная бочка, где в составе спецкомиссии угу. это дело в обязательном порядке сжигалось, чтобы никто ничего, а американцы сжечь не успели. И воины ислама, похватав мешки и складывая эти ленточки, собрали какое-то достаточно большое количество секретной документации. Угу. Ассанжа тогда еще не было, ну и интернета, к сожалению, не было, но да.
Да, ценная информация была тогда.
Да, да, да.
Хотя я сейчас вот читаю как раз книжку Ассанжа про вот эту его всю деятельность, там какой-то такой настолько колоссальный объем информации, что там целых две главы посвящено тому, как в ней разбираться, потому что, естественно, если ты читаешь какое-нибудь донесение Госдепа, где один дипломат пишет другому, этот никарагуанский козел давно заслужил того, чтобы мы его там нахлобучили, ты должен понимать, о ком идет речь, ты понимаешь, какая предыстория, кто кому чего пишет и так далее. То есть это, конечно, целое.
Какой конкретно козёл?
Какой конкретно козёл, как именно нахлобучий, как в прошлый раз или как-то по-новому. Вот, поэтому это, конечно, серьезная работа с серьезными документами. Но про Ассанжа, кстати, можно отдельно поговорить. Книжка очень клевая. Вторая вещь, да, значит, ну, посольство захвачено, по-моему, было 4 ноября, собственно, уже ближе к концу года, там 66 человек было в начале заложников, потом 13 отпустили, осталось 53, то есть на Новый год для Америки это была крупнейшая внешнеполитическая проблема, которая, кстати, забегая вперед, она предопределила политическую судьбу как раз президента Картера. Вторая очень важная вещь – это 10 ноября 1979 года принято решение о вводе советских войск в Афганистан. Начинается афганская война, собственно, о чем наш замечательный фильм «Афган» и повествует, и это событие как раз оно и совпадает с десятилетием 80-х, с 80-го по 89-й год. США отреагировали довольно быстро, международное сообщество тоже. 27 декабря, накануне Нового года, была проведена операция «Шторм-333», штурм дворца Амина. Советская газета «Правда» 30 декабря. Ну, то есть, там все интересно, что все новости, они вот не так, как сейчас, да. А они с некоторой задержкой.
Да.
Там, ну, значит, узнать,
выдержанные,
сообщить, да. Написать. Нет, я думаю, что технологически чистый процесс. С журналами там вообще по два месяца. Но 30 декабря газета «Правда» написала, что в результате поднявшейся волны народного гнева Амин вместе со своими приспешниками предстал перед справедливым народным судом и был казнен. Ни о каком штурме речи не шло в заметке, ну вот народный гнев, и называлось…
Тут не определили, чей это был народ.
Чей народ,
да.
Все это называлось вторым этапом народной революции.
А вот сразу вопрос у тебя дальше будет про то, как американцы своих спасали?
Да. Они же в 80-м году спасали, да. Операцию «Орлиный коготь».
Да.
Это будет дальше.
Тут это, ну, в народе и среди солдат вооруженных сил Советского Союза ходили совершенно достоверные слухи, что не успели мы напрыгнуть на Афганистан, а там на границе с Пакистаном уже американские танки выстроены. Мы еле-еле успели. Вот еле-еле успели. Все гвардейцы-десантники видели своими глазами американские танки, чадящие у границы. А так они нас забоялись, и Афганистан захватили мы, а не американцы.
Но
такие были народные слухи.
Есть. Я в тему погрузился. Вообще, я вот когда все писал, я по каждому вопросу, я почему много времени на это потратил, я там куда-то, значит, начинал изучать. По воспоминаниям горячо любимого нами всеми товарища Бжезинского, ну, трудно сказать, насколько это правда, насколько нет, он сообщал, что американцы всячески подталкивали Советский Союз к вторжению в Афганистан, действительно, они действительно поставляли оружие антиправительственным силам, маджахедам, и первое обращение, это уже не от Бжезинского, а первое обращение о том, чтобы Советский Союз вошел туда, поступили еще в начале 79-го года, и Советский Союз отвергал. Значит, этими, может быть, там поступила информация, может быть, это было реальное, может быть, нереальное, но то, что американцам было выгодно,
конечно,
то, что мы, да, туда зайдем, да, да, и там завязнем, это действительно факт.
Ну, я бы сказал, им было выгодно, им не надо было заходить туда самим и чадить танками на границе с Пакистаном, а нас заманить туда,
это танков, было нужно. Я так вспоминаю Пакистан, где я провел, да, незабываемый год своей жизни, там, по-моему, горы, и я что-то не очень понимаю, как там с танками.
На танках, да.
Ну, может быть, да. Ладно, январь наступил, праздник, Новый год, и вся страна, затаив дыхание, припала к телевизорам, потому что смотрит хоккейную суперсерию, ее показывали в 3 часа ночи. Прямая трансляция была все в 80-м уже году, 1 января, ну, после там всяких мелодий, ритмов зарубежной эстрады. Это было турне советских хоккейных команд ЦСКА и «Динамо» по Северной Америке, сыграли неплохо, но такие турне были уже традиционными. В то время, новогодние, началась все с суперсерии 72-го года, в общем, вызывало действительно дикий интерес и восторг, люди очень любили, развлечений было мало, ну, а тут такая вот битва титанов.
Да,
3 января.
Канадцы тогда выглядели вообще. То есть люди, которые, да, играют в хоккей без шлемов, а такие посеченные рожи, вставные челюсти, вели себя безобразно вообще, безобразно.
И сейчас это выглядит дико, но тогда ведь канадцы, они, значит, постоянно наших провоцировали, лезли, да, в драку, а, да, у наших, да, была установка не реагировать, и наши не отвечали, и это выглядело, ну, мне это оказалось действительно достойно, молодцы, но я просто представляю удивление канадцев, они же там привыкли, что драка, да, – нормальное, да, дело, да, в хоккее.
Тавгайта.
А тут ты его подъезжаешь, значит, бьешь, а он как-то тебе, как офицер, да, офицер российской и советской разведки, значит, говорит: я не такой, честь имею. Я просто же канадцы так это их должно
было.
Было
бы, кстати, интересно, если бы действительно подрались. Я думаю, наши бы им навешали все.
Я думаю, что там были эпизоды, по-моему, и наши не выдерживали уже особенно дальше к концу. Я, честно говоря, не припомню, но может в комментариях кто-нибудь вспомнит.
Безобразная была, грязная игра.
Грязная игра.
Не спортивно абсолютно вели себя, я не знаю, так нормально вели себя.
Для них это часть шоу, это их, они так живут.
Ну, звериный оскал капитализма.
А что тут поделать? То ли дело наши любители.
Да, любители в штатском.
Сегодня наши любители встречаются с так называемыми пресловутыми канадскими профессионалами. У Высоцкого была песня «Профессионалы», «Зарплата
навалом». Малым, да.
Да, да, да.
Но зато было исключительно зрелищно, исключительно. Я еще маленький был в 72-м,
да,
году,
но
отвал башки вообще там все. Вся страна смотрела, круто.
3 января. Встретили Новый год. Джимми Картер объявляет о решении отложить на неопределенное время ратификацию советско-американского договора ОСВ-2 в связи с решением о вводе советских войск в Афганистан. И на следующий день, 4 января, Картер объявляет о сворачивании всех связей с Советским Союзом и намерении бойкотировать Олимпийские игры в Москве. Ну, еще одна важная особенность всех годов, на что стоит посмотреть, это параллели между сегодняшним временем и тем. К сожалению, вывод, в общем-то, напрашивается, что ничего
не
меняется.
Я, кстати, замечу, что вот эти ОСВ, это ограничение стратегических вооружений ОСВ-2, переговоры, ведшиеся непрерывно с американцами, что давайте как-то это, ну, хоть чуть-чуть там сократим количество ядерных боеприпасов. Многим, помнишь, там раньше были какие-то часы, на которых там время все время показывали,
да, да, да,
без,
да,
2 минут 12, без 6, что опасность начала, да, ядерной, да, да, войны, она вот уже вот просто вот тут стоит. И это был крайне животрепещущий вопрос, обсуждался постоянно, попытки убедить американцев там, а давайте сократим тут, а давайте сократим там, причем со стороны Советского Союза это всегда выглядело, что это мы предлагаем разоружиться.
Да.
А вы, агрессоры, все время тащите очередные першинги в Германию понатыкать поближе к нам. То есть, чтобы мы на Кубу ракеты поставили, это нет, нельзя. А вот вы всю Германию утыкали, это да, так хорошо против вас. Это каждый раз вызывало там взрыв какого-то дикого возмущения. А сравнивая с сегодняшним днем, когда Владимир Владимирович авторитетно говорит, что наша ракета три раза вокруг глобуса и найдет вас, где попало, это почему-то ни у кого ничего не вызывает вообще.
Ну, кстати, в отличие от того времени, нам в Европе было скорее было больше, чем ответить, так как они могли в Германии поставить, да, и да, мы могли да. в Германии поставить.
У нас полный порядок.
Германия у нас была тогда общая. Вот, но еще важно, я упоминал раньше по поводу, действительно, в 1975 году между СССР и США был заключен долгосрочный договор по поставкам зерна, который в 1980 году, в общем-то, он тоже был постепенно свернут, он был расторгнут, это был договор большой на 17 миллионов тонн, американцы компенсировали эти деньги собственным фермерам, часть этого зерна отправили куда-то там перерабатывать на биотопливо, часть отправили голодным, Советский Союз искал возможности где-то перехватить еще, но в результате, я так понимаю, нашли там в Канаде, тогда, в общем, как-то пережили этот момент, но вот тоже, значит, санкции касались, первая вот эта волна санкций, во-первых, это, да, объявление о предстоящем намерении бойкотировать игры, это сворачивание договоренностей по ядерному разоружению, и плюс все технологические проекты тоже сворачивались, экспорт технологий, ну и так далее. В общем, мы видим примерно то же самое происходит и сейчас.
Два момента тоже. Вот ты упомянул, что хлеб был везде. Вот хлеб был, например, ну и сказать, основным источником, продуктом питания, но на него было завязано все. С раннего детства, мы с Дементием регулярно вспоминаем, слова родителей, куда ты жрешь без хлеба,
да.
ты так не наешься, или наоборот, ты сейчас все котлеты сожрешь, заедай хлебом, так сказать, наполнитель был. А замечу сейчас, например, вот я на Лиговке жил, у меня там рядом хлебозавод был, его тупо закрыли, то есть потребление хлеба с изменением питания настолько сократилось, что его больше не жрут в тех количествах, в каком он был в Советском Союзе. А почему он там был? А потому что другой еды было мало, это раз. А касательно зерна, не всем понятно, что речь идет не только про продовольствие, но и про кормление скота, например. Так вот, что касательно зерна, ну, например, вот у меня родственники в Новгородской губернии, хлеб закупался мешками, и этим хлебом кормили а. свиней, б. коров. Корова, как я понимаю, она устроена не так, как свинья, у нее там какие-то 8 желудков, отрыжки какие-то непрерывные, пережевывания, процесс переваривания крайне непрост, и кормить ее хлебом, ну, я не знаю, это как бензиновую машину дизелем заправлять, что-то такое примерно.
Корове это нравилось, наверное.
Да. Но! А комбикорма-то нет, и простому советскому гражданину фиг его купить. А почему нет? Наверное, я предполагаю. Наверное, потому что я сейчас куплю грузовик комбикорма, к осени выращу 10 свиней и 15 коров или наоборот, а потом все это продам и заживу на просторе под железной крышей там и прочее. А это недопустимо, чтобы вот ты вот там обогащался. Как... Ну, какой. Вот вроде социальная справедливость, с одной стороны, а с другой стороны, вот такое.
Ну да, с одной стороны, это правда, но опять же погружаясь в эту тему, вообще тема социалистической идеологии, мы на нее сейчас смотрим, мы уже все-таки люди воспитанные в значительной степени, даже вот, ну, там, для меня, для тебя тем более, вторая половина жизни нас все-таки поменяла уже.
Серьезно.
Тогда вообще идея, вот Ленина читал. Идеи там всеобщего равенства, братства и какие-то настолько мощные были такие двигатели социального развития, и действительно настолько они были людьми, особенно бедными, восприняты, что к тому времени было, ну сколько, ну, два поколения воспитано именно в социалистической идеологии, учитывая закрытость от мира. Люди, может быть, большинство просто не думали, что можно как-то по-другому, и что это что-то такое чуждое. То есть они не выходили на улицу, не поднимали восстания и так далее. Мне кажется, что здесь надо тоже давать ну, некоторый допуск сознанию, потому что это непросто.
Я с другой стороны на это посмотрю. Ну вот ты вырастил 10 свиней, а я 15, и мы с тобой их продали, и у нас с тобой образовались деньги. Эти деньги, что характерно, мы потратим внутри страны, б, мы потратим их на себя, на наших детей и прочее, и прочее. Если мы вкладываем труд свой во что-то, что приносит нам деньги, это же хорошо.
Это правда, но в условиях социалистической экономики, опять же, не могу сказать, хорошо или плохо, или в той экономике, рубль советский, он ведь только в некоторой степени был деньгами. Вообще, по большому счету, можно упрощаемо, если можно сказать, что рубль был таким купоном, который можно было обменять на некоторый набор продуктов. Он был ограничен, ты не мог купить яхту. Ты не мог поехать в путешествие, ты не мог отправить своих детей учиться туда-сюда или куда-то.
Нет, ты все это мог, но не в том абсолютно виде, как да, сейчас. Яхту ты мог построить сам.
Да, но не
раз.
Но
записаться
деньги,
в яхт-клуб.
Но деньги
два.
Тут решали немного.
Конечно.
Вот.
Связи.
Естественно, в каких-то товарах, особенно на черном рынке, ты мог купить автомобиль Волга там, за 20 тысяч, не знаю, сколько рублей. И это было скорее исключение из правил.
Который подержанный стоил дороже, чем новый
да,
с завода.
И, конечно, заработок в такой ситуации, ну, ты мог скупать золото, многие так делали, там же основной вид, вот, скупаешь золото в отечественном магазине, пытаешься вывести за границу, и таможня работала в значительной степени на пресечение вот таких вот вещей, или там иконы какие-нибудь, вот, поэтому тут тоже вопрос с деньгами, он такой, ну, заработал, ты дальше что-то с ним будешь делать, ну, да, там что-то ты, вот, ладно, поедем дальше. Потому что иначе мы так будем тут 6 часов вспоминать 80-й год. Не, вообще тема, конечно, фантастическая. На самом деле, когда ты все проговариваешь, она крутая. Ладно, с зерном разобрались. Афганистан. В Афганистане первые два месяца советская армия активно боролась с мятежами афганских вооруженных сил, которые то и дело вспыхивали на территории страны. С 9 по 11 января подразделение 186-го мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии взяли Кишлак-Нахрин в провинции Баглан, где поднял мятеж 4-й афганский артиллерийский полк. В ходе мятежа были убиты все советские военные советники, находившиеся в этом полку. Потери мятежников составили 100 человек убитыми, а советские войска потеряли 2 человека убитыми и 2 человека ранеными. 10-11 января, ну, фактически в те же даты, попытка антиправительственного мятежа артполков 20-й афганской дивизии в Кабуле. В ходе боя было убито 100 мятежников, советские войска потеряли 2 человека убитыми и 2 человека ранеными.
Что-то не так было в афганской артиллерии.
Ну да, наши, в общем, с мятежами воинских частей справлялись неплохо. Тогда же появилась директива министра обороны Устинова с планированием в начале боевых действий, о планировании и начале боевых действий более широких рейдов против отрядов мятежников в северных районах, ну, то есть тех, которые уже находились где-то в горах, и использование более широких огневых возможностей с поддержкой военно-воздушных сил и артиллерии. То есть, ну, стало понятно, что, в общем, замес начинается серьезный. 14 января. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральная Ассамблея выражает глубокое сожаление по поводу недавней вооруженной интервенции в Афганистан и призывает к немедленному и полному выводу иностранных войск из Афганистана. 22 января. Один из твоих любимых персонажей, я чувствую, академик Андрей Дмитриевич Сахаров.
Да,
отбывает за ссылку в город Горький. Он, естественно, уже тогда, будучи активным диссидентом, выступавшим и писавшим тексты для западных средств массовой информации, выступил против ввода советских войск в Афганистан, заклеймил, так сказать, действия нашей страны, и в тот же день, он был 22 января, он был лишен всех званий, он был трижды Героем социалистического труда и лауреатом Сталинской и Ленинской премий. Ну, личность Андрея Дмитриевича, она, наверное, заслуживает отдельного какого-нибудь разговора с человеком, который занимался его биографией. Я тоже порылся. Ну, понятно, что мы все знаем, кто такой Сахаров, там, помним его, наверное, что он там. Нашел один интересный факт. Один из его коллег, ну, все знают, что он был одним из разработчиков ядерного оружия, выдающимся ученым, работал в группе этих самых разработчиков. Один из
Всегда преподносили, что он разработчик водородной бомбы.
Да, да, было
что
такое.
Что на самом деле не так. Один из, но не единственный.
Да, значит, по мнению Виталия Лазовича Гинзбурга, академика, который умер, по-моему, пару лет назад, там был в жизни Сахарова в 50-е годы, его избрали сразу академиком, минуя ступень члена-корреспондента Академии наук, ну, то есть оценили его заслуги. Гинзбург, надо сказать, они все люди интеллигентные и воспитанные, говорит, не хочу там ничего плохого говорить, но в его воспоминаниях, значит, он рассказывает. «В 1953 году меня по предложению Игоря Евгеньевича Тамма выбрали в членкоры. Он же предлагал избрать членкоры и Андрея Дмитриевича, но его избрали сразу в академики. Почему? Им нужен был герой русский. Евреев хватало. Харитон, Зельдович, ваш собеседник. Скажу, чтобы не было недоразумений. Я Сахарова нисколько не ревную, не собираюсь бросать на него тень. Но, говоря в историческом плане, все очень раздули по военной линии из националистических соображений. Он национальный герой. Правда, потом всех очень подвел. Русский подвел евреев.
Да, я как это, так сказать, с точки зрения простолюдина. Номер один, что про Сахарова-то. Ну, во-первых, отношение в народной среде к нему было резко отрицательным. Резко вообще. То есть, любому гражданину Советского Союза было доподлинно известно, что он живет в лучшей в мире стране. Вот просто в лучшей. В лучшем из миров вообще возможных. И быть недовольным, это, мягко говоря, как-то странно. Не зря все недовольные советской властью рано или поздно оказывались в сумасшедшем доме. То есть, среди населения это было совершенно очевидно, что у нас все есть недостатки. Мы с ними боремся, мы их искореняем. Но есть какой-то вообще совершенно непонятный персонаж, который ведет себя отвратительно. Какие-то странные вообще вещи. Например, как говорили вражьи голоса, у нас не все вражьи голоса слушали, я, например, слушал, что Андрей Дмитриевич пришел в магазин «Березка» с рублями, и тряся рублями, на которых написано, что они имеют хождение на всей территории Советского Союза, требовал продать ему березковые товары. Магазин «Березка», кто не в курсе, там продавали за валюту и за какие-то чеки, за которые чеки, давали матросам. То есть там в Советском Союзе
дипломатам, было 125
видов валют каких-то непонятных для разных людей, для разных категорий. А он пришел в «Березку», вот на рублях написано, что они имеют хождение по всей территории Советского Союза. Будьте любезны, продайте мне. Ну, это было расценено вообще как какая-то совершенно идиотская выходка. Всем понятно, что в «Березке» за рубли не продают.
Конечно, что тут неясно.
То есть отношение было отрицательным, раз, а подкреплялось оно, например, таким фактом, что при советской власти был такой писатель, по-моему, ну, фамилия у него была Шейнин, звали его, наверное, Лев, если я правильно помню, и у него была книга страшно известная, «Записки следователя», по-моему, называлась, боюсь наврать, но страшно известная книга, в одном из рассказов, который рассказывалось про гражданку Боннер, которая ездила проводницей на поезде и что-то там, я уже плохо помню, ну, короче, по уголовке где-то там влетела, и человек не сильно хороший, она потом оказалась его женой, которая им, так сказать, дёргала за нитки и направляла его не туда, куда надо. Мне интересно, кстати, все время, а как ее в Соединенных Штатах воспринимали с такой фамилией Боннер?
Ну, да, в любом случае, вот он, значит, поехал в Горький.
Никакой поддержки со стороны народа гражданин Сахаров не имел.
Я тебе могу сказать, что мне было 11 лет в 80-м году, я знал, что есть Сахаров.
Да,
хотя, я не слушал тогда, конечно, никакие голоса, но я знал, что есть какой-то Сахаров, и это было чем-то таким полузапретным, но в негативном смысле слова.
Был даже анекдот специальный, то есть вот к словам академика, как его, Гинзбурга?
Гинзбурга.
Да, был анекдот. Следствие. Сахаров, фамилия Сахаров, точнее, Сахаревич, еще точнее, Цукерман.
Нет, вот оказалось, что наш русский так подвел, так нас подвел.
Но, тем не менее, бомбу-то сделал.
Бомбу сделал. Да, кстати, еще один интересный факт. Академику Сахарову приписывается проект, на почве которого он якобы поссорился с руководством в молодые годы. Он предложил создать в Тихом океане цепь. Значит, водородных,
вдоль берегов США.
Да, водородных каких-то зарядов, и в случае чего их все рвануть, то гигантское цунами смоет Соединенные Штаты Америки. Да. И на этой почве он предлагал отказаться от любых других разработок ядерного оружия, потому что это будет универсальное супероружие.
Да. А начальник Советского военно-морского флота сказал ему: придите в себя, мы с мирным населением вообще воевать не собираемся. Сахар, сажай! Настоящий был академик.
Ладно, февраль. Значит, 2 февраля Международный олимпийский комитет отклоняет требования США об отмене или переносе предстоящих Олимпийских игр в Москве. И с 13 по 24 февраля в городе Лейк-Плэсид проходят зимние Олимпийские игры в Соединенных Штатах Америки. О них хочется пару слов тоже сказать. Они считают так, что они, эти игры в Лейк-Плэсиде, стали худшими с точки зрения организации. Ну, во-первых, там не продали билеты, во-вторых, это Лейк-Плэсид был там черт знает где, был совершенно небольшим городишкой, им пришлось переделывать существующие сооружения в последний момент. Из бейсбольного стадиона там сделали каток, из туберкулезного санатория сделали пресс-центр, а местную тюрьму строящуюся…
Для наших спортсменов.
Не только для наших, для всех. Yeah. Там была олимпийская деревня устроена. Вот, и об этом, да, это была тюрьма для малолетних преступников. Спортсмены спали на двухэтажных
на
нарах без окон, а вокруг здания стояли вышки.
И один сортир на этаж.
Да, и тюрьма существует и поныне, считается одной из худших тюрем по условиям содержания. Воспоминания Владислава Третьяка, который там играл. Узкая, похожая на купе спального вагона, комната, двухэтажные нары, крохотное окно, забранное металлическими прутьями. Под потолком воет вентилятор, холодно и пусто. Тюрьма самая настоящая, с двумя рядами колючей проволоки, с тесными камерами без окон, с насквозь простреливаемой площадкой для прогулок заключенных. Каморки, в которых мы жили по двое, были настолько крохотными, что если один человек входил, то второму пришлось или выходить, или ложиться на нары, иначе не разойтись. Звукоизоляция практически отсутствовала. Стоило Петрову в камере рядом чихнуть, как мой сокамерник Крутов говорил ему, не напрягая голоса, будь здоров. Ночами страшный холод, спать приходилось под тремя одеялами. Ну, это мы тоже, я тоже как ребенок это помню. Откуда-то из советской
прессы. Про тюрьму я четко
помню. Про тюрьму, да. Это был ключевой посыл про эту Олимпиаду. Но еще что важно знать про эту Олимпиаду в Лейк-Плейсе, то, что это была Олимпиада, когда случилось событие под названием Miracle on Ice, чудо на льду, это когда фактически студенческая хоккейная сборная США обыграла сборную Советского Союза, что вообще представлялось невозможным тогда, потому что до этого 5 Олимпиад Советский Союз выиграл, 4 из которых подряд, и победа, это со счетом 4-3, она, значит, в одноименном фильме воспета для американского спорта. Это действительно серьезное событие. Но спорт есть спорт. Такое, в общем, такие чудеса случаются. Американцев можно только поздравить. Вот. Ну, а наших поругать.
Тогда было совершенно очевидно, что наш любительский спорт лучше всех в мире, без какого бы то ни было базара. Лучше всех. Что вы можете противопоставить там, своих каких-то балбесов? И они действительно были балбесы. То есть тогда США были нормальными США.
Ну, да.
Страна суровых, прагматичных людей, которые зарабатывают бабки, делают что-то, вот там строят. А спорт, а он зачем? То есть вот эта вот профессиональная суета на потеху публики, она как-то не востребована. У вас тут вот какая-то жуткая организация, а с детства отбор, подготовка, все это там, да, по всей стране, туда-сюда. Как с такими бороться, вообще непонятно.
Никак.
То, что выиграли, это действительно было настоящее чудо.
Да, но
и для нас,
для нас тоже, мы как это рот раскрыли, для нас Олимпиада была, ну, если не проходным турниром, но, в общем, обычным таким турниром, типа чемпионата мира. Там, кстати, действительно, тогда же профессионалы не играли на Олимпийских играх, вот, и, ну, что ж, действительно чудо состоялось. Тогда вот это был не финал, кстати, это был матч, там была финальная пулька, так называемая, американцы потом еще обыграли шведов и заняли первое место, выиграли олимпийские медали. Значит, с точки зрения чемпионство, естественно, советские спортсмены заняли первое место в общем зачете благодаря лыжным гонкам в основном. Второе место заняли, естественно, спортсмены из ГДР. Вот, ну, а третьи там были американцы, потому что там у них был конькобежец по имени Эрик Хайден, который совершил вообще удивительно. Он выиграл все 5 дистанций в конькобежном спорте из 5 возможных. И, собственно, в одно лицо занял 3-е место после сборной Советского Союза и ГДР по количеству медалей.
А потом... Некоторое время спустя выяснилось, что у него, боюсь наврать, так сказать, говорю то, что помню, выяснилось, что у него папа владелец каких-то там мегафармацевтических производств, и тогда борьба с допингами еще не вышла.
Вообще она даже не то, что не вышла.
Уровень, когда рекорды по царапине на пробирке отменяют все рекорды, а тогда, по всей видимости, то есть анализы можно было проводить только на те вещества, которые уже известны, а поскольку у папы были фармацевтические фабрики, которые опережали, это территория опережающего развития у папы была. И Эрика кормили самыми-самыми правильными
таблеточку, да? Сынок.
Да, и никто это определить не мог. И поэтому он вот такой чемпион. Сейчас очень правильно, что давай-ка мы кровушки-то твои пол-литра сольём в холодильник, и лет через 10, когда совсем другие способы анализов будут, мы посмотрим, что тебе помогло вот так отлично выступить, Эрик Хайден. Обман.
Ну... как бы там ни было, история есть история, Олимпиада получилась довольно веселая. И нашим людям она, конечно, Олимпиада запомнится, и мы часто видим, это вот эти вот исторические кадры, где Ирина Роднина плачет, заплакала, слеза стекает. Да. Это как раз было в 1980 году в Лейк-Плейсиде. Роднина тогда одержала историческую третью победу подряд в Олимпийских играх, чисто исполнив там финальный танец, она была в паре с Александром Зайцевым. Вот. 19 февраля Олимпиаду закончили быстренько. 19 февраля Бон Скотт, вокалист группы AC/DC, обнаружен мертвым в автомобиле своего знакомого, 33 года. Кончина была вызвана острым алкогольным отравлением, смерть в результате несчастного случая официально. Вскрытие Бона 22 февраля показало, что в его желудке оставалось полбутылки виски.
Неплохо.
Да.
Я проживал в Восточной Германии незадолго до этого, и там я впервые увидел, там было два канала телевизорных ГДРовских и три канала добивало из западного Берлина ФРГ, заглушить их было нельзя, их, видимо, ну, то есть, если бы начали глушить, то в западном Берлине ничего не видно было бы, поэтому их можно было смотреть. Там была музыкальная программа, к моему удивлению, я, прибыв туда, был твердо уверен, что по западному телевизору идет только боевики и порнография, да? И больше ничего там быть не может.
Я когда первый раз приехал в Эстонию, правда, сильно позже, там показывали шведское или финское, я искал порнографию, не находил. И
волновался.
Как же так? В газетах же пишут.
К моему удивлению, то есть основные программы, то есть две разновидности там были. Номер один – это футбол западногерманский, а номер два – это какие-то ток-шоу, которых у нас вообще не было, сидят, бакланят, о чем бесконечный разговор, что там смотреть, ну, я по-немецки так хорошо не понимал, так, с 5 на 10, вещь странная, но, короче, была музыкальная программа одна, западная, бундес, так сказать. Впервые я там, включив телевизор, я только-только в квартиру когда ворвался и включил телевизор, и там показывали группу Uriah Heep с песней «Free Me». Я чуть в соляной столб не превратился. Потом я увидел группу Led Zeppelin, и после этого это тоже был такой культурный шок, что с тех пор я ничего подобного не испытывал. А потом я увидел группу AC/DC, как раз тогда у них еще диск не вышел, 79-го года, Highway to Hell, но песня уже была. И вот, короче, чисто бременские музыканты, они ударили по струнам, и перепикивая друг друга, запели. Там, короче, этот Ангус Янг, он как запрыгал туда-сюда. Ну, на советского подростка это производило какое-то шоу умалишённых. Потому что так себя не ведут нормальные люди. Я тогда не знал, что это у него, оказывается, была австралийская школьная форма. Он всё время в школьной форме был. У него рюкзачок еще сначала был, так сказать, с учебниками.
Что он уже сейчас выглядит сомнительно.
Плюшевые штанишки, гольфы там туда-сюда. Он прыгал. Так смешно. Я тогда не знал, что это Чак Берри когда-то так прыгал, только потом узнал. Ну, впечатление это произведение неизгладимейшее просто. Бон Скотт был прекрасен. Потом он, к сожалению, помер, но они нашли достойную замену Брайана Джонсона.
Да, вполне.
Он был из группы Джорди, группа Джорди из Ньюкасла, да, британская. Замечательный диск номер один был «Hope You Like It». «За гранью добра и зла», а второй «Don't be fooled by the name», где есть «Дом восходящего солнца». Это лучшее на свете исполнение, все слушают какой-то дурацкий Animals, отвратительные какие-то гопники поют, а Брайан Джонсон, он, ух, может. Всем рекомендуем группу Джорди, чтобы все знали, кто пришел в AC/DC.
Ну, в общем, да, изменилась судьба группы AC/DC со смертью Бона Скотта. А 20-го, с 20 по 24 февраля очередное антиправительственное восстание в Кабуле. Во время восстания было обстреляно советское посольство, и несколько советских граждан даже погибло. 23 февраля, день советской армии, трагедия в тоннеле на перевале Саланг. При прохождении тоннеля подразделениями 186-го мотострелкового полка и при полном отсутствии комендантской службы из-за ДТП в середине тоннеля образовалась пробка, в итоге задохнулись 16 советских военнослужащих. Данные по задохнувшимся афганцам отсутствуют.
Это характерный пример, кстати. Вот сейчас, когда через туннели ездим, можно посмотреть наверх, там висят гигантские вентиляторы, которые в случае
есть
чего…
Есть эвакуационные выходы.
Да, включаются и высасывают весь этот воздух. Что характерно, вот про случаи, там, напали на посольство, восстание каких-то полков, я про такое никогда не слышал.
Да, это тоже для меня была новость.
А вот про то, что на Саланге было, там, да, там это был известный случай. Под конец службы у меня один мой коллега по опасной воинской службе на почве отсутствия витаминов покрылся какими-то жуткими прыщами в нижней части тела на ногах, его подлечили, но остались синие пятна, поэтому он всем рассказывал, что его в Афганистане в туннеле ядовитыми газами травили. Случай известный.
Продолжаем про Афганистан. 29 февраля, 12 марта. Я про Афганистан вот какие-то выбрал вещи, потому что действительно про это тогда было не очень много информации. И, да и потом, в общем, уже не интересно, потому что в новостях есть что-то нету, ну, там что-то там происходило в Афганистане. Мы жили мирной жизнью все, и да, там как-то вот что-то там ввели, думаю, казалось, ввели, а на самом деле все было довольно серьезно. 29 февраля по 12 марта кунарское наступление, так называемое, рейд трех батальонов советской армии в провинции Кунар. Бой у кишлака Шигал 29 февраля. Это было первое боестолкновение в истории афганской войны подразделения ВДВ с маджахедами. Не очень удачное боестолкновение, вернее, совсем неудачное, в результате которого убито 37 советских военнослужащих, один пропал без вести, 26 ранено. Общие потери за весь рейд составили 52 убитых и 43 раненых. После этого 3 марта маршал Советского Союза Соколов доложил министру обороны Устинову: опыт боевых действий показал недостаточную подготовку наших подразделений к ведению боевых действий в горах. Подразделения действовали, как правило, по долинам, без стремления захватить господствующие высоты, в связи с чем несли потери. Принимаются меры к устранению недостатков при действии в горах. Ну, собственно, меры – это усиление подготовки именно к ведению боевых действий. Ну, и впоследствии это увидим там. В общем, тактика стала приносить результаты. Ну, вот первое движение в сторону от городов, оно было довольно печальным для советских войск.
Тут бы заметил, что маджахедами их не звали никогда. Неприятель назывался словом «душман».
Душман, точно, да.
По-узбекски он «душмон» – это враг по-русски. То есть это не какое-то там оскорбление. Душман, дух, душа.
Да, тогда, конечно, они были, да, душманы.
Слово «маджахед» я первый раз услышал в художественном фильме «Рэмбо 3», сугубо антисоветском, где Джон Рэмбо воюет в Афганистане. Маджахед – это, если я правильно помню, это борец за веру, то есть отстаивающий ислам. С исламом Советский Союз не боролся.
Не боролся.
И никаких маджахедов там как не было, так…
Нет, ну они себя считали маджахедами, скорее всего.
Ну, здоровье. А мы…
Да, мы их называли душманами, это действительно очень, очень верно. Переходим в март. В Родезии 4 марта в современном Зимбабве на парламентских выборах победу одерживает Африканский национальный союз Зимбабве. Почему это интересно? Потому что 11 марта формирует коалиционное правительство товарищ Роберт Мугабе, который ушел в отставку вот только недавно, полгода назад, в ноябре 2017 года.
Крепок тоже.
Ему, он тоже жив. Ему сейчас 95 лет. Вот, и вот, собственно, с тех пор, с 80-го года, в течение, сколько получается, там, 37 лет, да, в 2017 году, да, да, ну, год назад, да, он ушел в отставку, год назад, 37 лет был у власти, вот, крепкий старик,
да,
вот, все повидал.
Родезия названа в честь Сесила Роудса,
да.
Когда Великая Британия напала на Южную Африку с целью, так сказать, оккупировать весьма привлекательные земли, где всякое золото, бриллианты и всякое такое. Сесил Родс, вроде как, это тамошний Березовский, активно вкладывал деньги, поддерживал британские войска туда-сюда. Вот у нас что-то никто сейчас деньги не вкладывает, например, в Сирию, чтобы наши войска как следует там держались. Только родное государство о своих солдатах заботится. А Сесилов Родсов у нас почему-то не выросло.
Не выросло, да. А те, кто вырос, они…
Куда-то в другие
места. Куда-то отъехали, да, в другие места. А дальше замечательное событие. С 8 по 16 марта в городе Тбилиси проходит фестиваль музыки «Весенние ритмы».
Очень известный. Я бы сказал, известнейшее вообще мероприятие.
Один из первых рок-фестивалей вообще в истории СССР. Да, и действительно важнейшее мероприятие. Он был организован Грузинской национальной филармонией, Союзом композиторов Грузинской ССР, Республиканским центром культуры и молодежи и Центральным комитетом комсомола Грузинской ССР. Среди организаторов были первый секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии Эдуард Шеварднадзе, Эдуард Амбросевич, и музыкальный критик Артемий Троицкий.
Оу! Yes. Недавно мы вручали премию «Национальный бестселлер», Артемий Троицкий там выступал. Я его когда-то знал только по заметкам в журнале «Ровесник», который он переписывал из трудов Севы Новгородцева, как выяснилось, который переписывал это из чужих британских и американских
трудов. Сейчас Артемий Троицкий проживает в городе Таллин, где одно время вел свою радиопрограмму. Я когда последний раз был в Таллине, там сказали, что что-то у него там не пошло с этой программой. Ну, маленькая страна, там, в общем...
Не совсем понятно, на какую аудиторию он вещает.
Да, там довольно трудно. Целью фестиваля официально был заявлен поиск новых талантов в советской музыке. Таланты нашлись, и первое место завоевали несколько групп. Это группы «Машина времени», «Город Москва», песни «Хрустальный город» и «Снег», автор Андрей Макаревич.
Макаревич, да.
Группа, наверняка ты должен знать, Magnetic Band.
Конечно,
из города Таллина под руководством Гуннара Грабса, он же автор песен «Леди Блюз» и «Трубадур на магистрали». Второе место – группа «Автограф», Москва, песня с правильным, как мне кажется, политическим, не знаю эту песню, но с правильным, очевидно, политическим посылом, «Ирландия Ольстер», автор Александр Ситковецкий и Маргарита Пушкина. И вокально-инструментальный ансамбль «Гунеш», город Ашхабад, песня «Река Туни» или «Туни».
Это такой этнический песнер.
Да. Ну, «Гунеш» я помню, там да, какой-то мужик по барабанам был, там да, был. Да, вот он, там, значит, у него очень много барабанов было. Вот. Третье место. Группа «Интеграл» из города Саратова, руководитель Барри Алибасов.
Третьего дня какого-то жидкость. Крот какой-то выпил.
Да,
зачем,
ужас,
Барри, блин?
Взрослый. Сейчас говорят, да, в реанимации при смерти. Ужас. Ну, дай бог здоровья, потому что тоже люди легендарные. В общем, все и Ситковецкий, конечно,
да,
и Гуннар Грабс, и Дима Каревич, и все они молодцы, особенно тогда. Группа «Лабиринт» из города Батуми, ничего не могу сказать, песня «Сакартвело», что в переводе означает «Грузия», и группа «Тип-топ» из города Рига.
Вот такую не знаю.
Тоже не знаю. Характерно, что группа «Аквариум» была дисквалифицирована за неподобающее, по мнению судей, поведение на сцене. Борис Гребенщиков...
Что там делали?
Сейчас тут написано. Борис Гребенщиков при исполнении песни лег на сцену, положив гитару между ног. Затем Сева Гакель поставил на него виолончель, а фаготист Александров изобразил автоматную очередь в сторону зала. Жюри сочло выступление непристойным и углядело в нем намеки на гомосексуализм. Да. Дисквалифицировали «Аквариум», в общем.
Мероприятие было из ряда вон, вообще ничего подобного не было никогда. Все, кто принимал участие, по-моему, я не любитель группы «Аквариум» вообще, для меня там творчество непонятное, не люблю. И неинтересно оно, с моей точки зрения, тогда было сугубо вторичное, и сейчас никак. Все остальные жахнули так, что туши свет, особенно «Машина времени». «Машина времени», которая начала сочинять песни типа «Вот, а новый поворот». Ну, должна быть некоторая доля попсы, под которой можно плясать на танцах. Это тогда накрывает максимальную аудиторию. До того как-то вот не очень было, а после этого в советской армии все, кто умел бренчать на гитаре, вот новый поворот, это вообще там такой хит сезона был, туши свет. Ну, замечу, что-то им не западло было на организованных проклятыми коммуняками фестивалях.
Ну, это же прорыв был.
Комсомольцы, поди, все были, не?
Не, ну, это был прорыв, и вообще фестивали тогда были какие-то все полуподпольные, непонятные, и выступали там какие-то левые группы. Я на фестиваль, конечно, не ходил, но я совершенно четко помню, что я в то время был на кассете у друга в гостях в 4 классе. Да, как раз это 80-й, скорее всего, год. Мы слушали Высоцкого в 4 классе, причем разбирая тексты. «Машину времени», философские тексты, типа там песни «Битва с дураками». Мы...
Все очень просто.
Все очень обман. Просто. «Сказки обман» уже жизнь-то знает.
Полный остров скрылся в
туман. В принципе, в четвертом классе ты уже жизнь неплохо понимаешь. Вот. Тогда же, кстати, ну, чуть позже пришел Пинк Флойд в мою жизнь. Тогда же были почему-то кассеты Хазанова, где он выступает, значит, это вот из Жванецкого.
Атомные были совершенно.
Хазанов был потрясающий. Там чуть-чуть был рассказ, как он на стриптиз ходил.
Да, спинным мозгом чувствует, да, блондинка. Да, да.
Вот, и вот это все я просто сейчас понимаю, что насколько его в 10 лет ты уже, в общем, как-то чего-то начинаешь, и мне оно и сейчас все нравится, в общем, и
да, отличное песни, было, да.
И у «Машины» были песни такие философские, отличные, добрые, да, душевные, красивые. Но, не знаю, как в официальных, естественно, телеканалах, на официальных историях этого всего не было. Оно как где-то существовало в параллельной реальности. А вот я тут выписал...
В «Комсомольской правде» писали.
Правильно.
Ну, типа, а что вот написали в «Комсомольской правде»? Я, конечно, счастлив. Но... Я, как все молодые люди, самая главная жизненная страсть – это музыка. Вот. Наши эти потлатые хайраты, все эти Deep Purple, Led Zeppelin, Nazareth там и прочее – это вообще свет в окне и смысл жизни. Вот свое что-то появилось. Никаких телевизионных Ничего. Трансляций, это раз. Никакой, ладно, хрен с ней трансляции, запишите и покажите потом. Тоже нет. Пластинок тоже
нету.
Нет. Ну, лауреатов там еще чего-то. Для меня, например, было, ну, не открытие, но я не знаю, вызвало удивление, когда я узнал, что саундтреки из фильмов в США все время продаются отдельными пластинками. Ну, потом там DVD, то есть эти CD и всякое такое. Тут ничего вообще. Вот тоже конкретный пример. Вот как-то, когда учился в 9 классе, вышла пластинка Давида Тухманова «По волне моей
Прекрасная
памяти».
Прекрасная
пластинка. Мега же даже
Великолепно.
Сейчас. Всем рекомендую.
Да,
отличная музыка, прекрасные песни, то есть там стихи. Я
там...
Начиная от Сафо и заканчивая.
Ну, там и музыка.
Отличный композитор.
И она не банальная.
Да, великолепно исполненная, да. И все такое. И я как-то раз шел через гостиный двор. Не помню, зачем, что я там школьник делал. И вдруг выбросили пластинку, как ты понимаешь. То есть тут же в этот отдел бросалась толпа народа, надо, не надо. Я ее купил за 1,97 рубля, потому что она была просто в бумажке с дыркой. Это была просто бумажка. А была еще цветная обложка, картонная. Она стоила, такая, по-моему, 2,15, то есть заметно дороже. Вот за 1,97 рубля я ее купил. Так купить просто было невозможно. То есть высоко востребованный продукт, что вам мешает напечатать их миллион, она же не запрещенная, она же не вредная. Все худсоветы утвердили, что вам мешает вот напечатать, всех насытить, пусть в каждом доме кричит. Нет,
нет,
дефицит нигде не найти, купить можно только у спекулянтов или переписать у друзей.
Ну, еще надо напомнить, что прежде чем выпустить пластинку, там какой-нибудь группе Гуннера Грабса надо было пройти очень много, да?
Да, да.
Во-первых,
да.
Надо было официально работать в филармонии, где они, кстати, по-моему, все
числились,
как минимум числились. Во-вторых, это действительно там худсоветы и прочее, прочее, прочее. И я думаю, что просто прорваться через это, если ты не условно Роза Рымбаева, представитель там национального, так сказать, искусства, было довольно сложно. Тем более по спорной тематике, потому что никто не будет принимать решения. Потому что это риск.
Нафига надо.
А да. С точки зрения, конечно, вот многие есть мнения, что вот как раз нас разрушил там Led Zeppelin, Deep Purple и так далее. Но действительно, противопоставьте свое. Есть же нормально вполне. Гуннер Грабс со своей
так
группой
точно.
Ничем не хуже.
А ну, может, я лучше. Бы поспорил.
У тебя просто пластинки не было.
Ну да. Почему еще чего им не дают? Ну, с одной стороны, вот как обычно. Все эти худсоветы, это все очень правильно и хорошо, потому что там сочинит и споет подросток,
ну, да.
Предсказать можно на 10 лет вперед, что это будет за песни. Ну и вот тогда вот так. А это хорошо, когда есть фильтры, которые не допускают уже откровенную там пошлятину, чудовищной бездарности всякое такое. А с другой стороны, были бы худсоветы, услышали бы мы группу «Сектор Газа»? Наверное, нет. Никогда.
Но уже тогда появлялись магнитофоны, и, в общем, все расходилось на кассетах без всяких худсоветов. Другой вопрос, что худсоветы и правильный подход позволял бы каким-то образом взять под контроль финансовую сторону этого вопроса, потому что выпуск пластинок и так далее, и кинопрокат, да, это очень выгодные для государства источники пополнения бюджета. Кинопрокат, кстати, занимал второе место по доходам в казну после алкоголя, после водки. Поэтому, конечно, продавая пластинки вот этого всего, можно было бы пополнять государственную казну за счет тех же граждан.
Я бы еще заметил, что все эти самые граждане непрерывно устраивали всякие подпольные представления, где продавали билеты на каких-то там этих половинках открыток, там, с какой-то фиолетовой печатью туда-сюда. То есть все это тупо налогами не облагалось, естественно, никто ничего не платил, все шло мимо казны и, естественно, вызывало серьезнейшее недовольство властей. Но тут другая сторона, а где мне выступать? Покажите, а как вообще все это организовывать? Ничего не было.
Что предлагало 9 марта, я тут выписал, в воскресенье, родное телевидение Советского Союза? Вместо, собственно, того, чего мы обсуждали. Вообще ностальгическая вещь, потому что я в воскресенье, как любой ребенок, хотя в 10 лет, в 11 уже меньше, но телевизор смотрел, но думаю, что многим будет приятно вспомнить. 8.00 – программа «Время», 8.40 – на зарядку «Становись», 9.05 – концерт государственного бурятского ансамбля песни и танца «Байкал».
Зажигательный.
С утра, отлично, посмотрел, и нормально. 9.30 – будильник. Это была любимая передача для детишек. 10.00. Служу Советскому Союзу.
Меня как-то раз в ней показали. Мой стоял самолет Ил-76, в него грузились гвардейцы-десантники, а на фоне я проезжал на своем. Такой восторг был. Все были унижены и растоптаны.
Это было круто. Но надо напомнить, что с программы «Служу Советского Союза» начиналось воскресное утро в воинских частях. Для солдат все мы садились и смотрели. 11.00. Здоровье. Тогда еще, когда я служил в армии, там появилась программа «Аэробика». Ее показывали, по-моему, сразу то ли до, то ли после. И вот это вызывало.
Это было покруче всякой порнографии.
Особенно из Архангельска, из Молдавии.
Всплеск эмоций.
Да, но пока мы в 80-м году, никакой аэробики близко нету. После «Служу Советскому Союзу» идет программа «Здоровье». После программы «Здоровье» в 11.45 музыкальная программа «Утренняя почта».
Очень серьезная.
Это серьезная, да. Она прошла сквозь года.
Все смотрели.
Сквозь года, все смотрели, там в конце. Ну, там обычно было как, где-то в начале начиналось с такого жесткого мейнстрима в виде там Льва Лещенко и других исполнителей. Ближе к концу фигурировала какая-нибудь Анна Вески или там Теннис Мяги из Эстонии или Як Йола. А уже под конец могли показать один номер какого-нибудь отстойного совершенно польского дуэта. То есть ничего подобного мелодиям и ритмам зарубежной эстрады новогодним, где могла попасть туда же Бонем или Абба, да, или что-то такое, да, конечно, близко не было. Ну, заканчивалось.
Самое хардкорное.
Карл Готт там вот обычно финальным был.
Самая хардкорная была международная панорама. Там как-то раз показывали группу Secret Service. Шведская, Flash in the Night, за гранью вообще, а еще показали как-то раз группу Sweet, но маленький кусочек.
Secret Service – это 84-й год, по-моему.
Все, кто не видел, все хотели удавиться просто, прошла мимо, блин.
А ведь в интернете потом не посмотришь, это правда. Сейчас можно найти, кстати. 11.45 – утренняя почта, 12.15 – переходим уже, так сказать,
утренняя почта,
развлекательный блок закончился, пора гулять и обедать, 12.15 – наука и техника, киножурнал, 12.30 – сельский час, для тружников села, очевидно, 13.30 – музыкальный киоск, какой-то занудство.
Это занудно было.
С Элеонорой, нет,
не помню.
Беляевой, по-моему, да, музыкальный киоск, там какие-то пластинки, классики, 14.00 – пообедали, и можно киношку посмотреть. «Вечный зов», многосерийный художественный телефильм. Примерно очень таким хороший. Тоном диктора рассказывают. Да, девятая хороший. Серия «Война».
Всем рекомендую. «Революция», «Гражданская война», «Туши свет», «Ад и Израиль» вообще.
15.05, час 05, это сериал, дошел сериал, девятая серия, 15.05, «Путевка в жизнь». Программа, премьера документального телефильма «Начало». Ничего не могу сказать. 15.50 для детей. «Фантазия», мультипликационный фильм. 16.00. Клуб кинопутешествий с Юрием Александровичем Сенкевичем.
Пора перестать смотреть на мир глазами Юрия Сенкевича.
Отличная программа, кстати, была. Да. Вот. Я уж не помню, какие это годы были, но он там рассказывал периодически о своих путешествиях, там, то на Тигрисе, то на еще на чем-то. 17.05 к 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Премьера документального телефильма «Музыка в семье Ульяновых». Фильм первый.
О!
Да, еще не один он был. 18.00 – международная панорама. 18.45 – по вашим письмам музыкальная программа. Что это такое, сказать не могу.
Международная панорама была очень хорошая. Там этот Вилла Лобос вначале играл хорошая.
Да, да,
такая, да, да. И там всякое рассказывали, отличное вообще.
Да, еще... международную панораму я любил.
И была газета, такая толстушка, так называемая, «За рубежом».
Тоже «За рубежом».
И то, и другое я изучал постоянно.
Прекрасно.
В школе в советской у нас назначался все время человек, который зачитывал политинформацию. И я, да. И мне с тех пор это глубоко запало. «Гоблин Ньюс» – это фактически продолжение.
Да.
Полезное было. Дети были в курсе
всего. Дети в курсе были, я сам готовил это все. Хорошо, дальше по вашим письмам. 19.30 – странное вкрапление, чемпионат мира по спидвею. 19.50 – премьера художественного телефильма, это вечер воскресный, соответственно, прайм-тайм, премьера художественного телефильма «Сватовство гусара». В главной роли там Михаил Боярский, он, значит, играет гусара.
И ох, он звезда был,
да,
вообще, после «Трёх мушкетёров» везде.
21.00 – программа «Время», 21.35 – эстрадная программа «Шире круг», и по окончании в 22.50 – новости. Все.
Отбой.
Отбой. Вот, и никакого тебе фестиваля, да, из Тбилиси. 18 марта – новая волна санкций. Ничего нового.
Вдогонку выкрикну еще.
Да.
Вот там что-то по вашим письмам, по вашим...
По вашим письмам музыкальная программа.
Вот такое не помню.
Я тоже не помню, что это такое.
А вот на радио была отличная передача «Встреча с песней». Тогда Шазама не было, и нельзя было любую песню ткнуть в телефон, и оно тебе сразу определит. И часто говорят, Шазам уже дошел или не Шазам, но где-то можно намычать мелодию.
Да, это можно было.
И он тебе все равно определит. А тогда нельзя было. И люди писали письма на радио, писали, что вот я когда-то там на войне еще где-то вот слышал, там были такие слова. Семён Семёнович, включаем для вас песню именно с этими словами в исполнении такой-то, настолько, там мужик с таким проникновенным голосом был, настолько душевно, вообще передавали по пятницам мы делали
хорошая
уборку
программа.
На хате, мать гладила белье, такой запах этого, знаешь,
да, да.
Поглажно белье, встреча с песней, очень хорошая была.
18 марта. США вводят запрет на продажу Советскому Союзу современных технологий. Санкция.
В целом, вот ты зачитал, оно вот в настоящее время на советское телевидение очень сильно похож канал «Культура», очень сильно похож, где крайне все взвешено, только
да.
О хорошем. Исключительно прилично, отсекая всякое вот это ваше скотство, негодяйство, и ACDC всякие и прочее, никогда на канале «Культура» не показывают. Только высокодуховные фильмы, классическая музыка и все такое. Вот это советское телевидение. Когда взрослые заботятся о детях, чтобы вы всякой фигней-то голову не забивали. Немедленно вспоминается художественный фильм «Влюблён по собственному желанию» с Олегом Янковским, где он там: «А я властелин металла, хочу вещь сделать,
да.
Хочу запарю». Где к нему приходит друг, а он пить бросает, Янковский, они там пролетарии, он бросает пить, к нему приходит друг, там бутылку бормотухи, ну давай тут нет. Давай телевизор посмотрим. Да что ты? Давай телевизор посмотрим. Первую программу включай. Там «Сельский час», вторую программу включай. Там, а ну-ка, девушки, как говорится, третью выключает. Наливай. Вот так оно.
Ну да, так оно было. Собственно, и было. Но если мы когда-нибудь дойдем до следующих годов, мы посмотрим, можем даже проследить некую трансформацию. Уж точно в 89-м году там было все немножко по-другому. Апрель. Мы только в апреле. Придется нам, видимо, прерваться где-нибудь посредине года и сделать вторую часть, а то мы будем долго. Давай побыстрее, пойду чуть-чуть. 6 апреля. 10 тысяч кубинцев нашли политическое убежище в здании перуанского посольства в Гаване на Кубе. 7 апреля. Власти США вводят эмбарго на торговлю с Ираном.
Это, извини, есть отличный художественный фильм «Скарфейс». Ага. По сценарию Оливера Стоуна это не про это, но когда Фидель Кастро, США требовали дать возможность уехать с Кубы тем, кто не хочет с вами там вашу эту революцию и всякое такое. И Фидель Кастро сначала опросил желающих, а потом и назначил их к отбытию, а потом открыл все тюрьмы и всех оттуда принудительно вымел и отправил в Майами. 130 тысяч человек. В основном это были уголовники и всякие дегенераты. О чем художественный фильм «Скарфейс»? На русский перевод я скажу. Лицо со шрамом. Представляешь кликуху у человека, ты лицо со шрамом знаешь. По-русски вообще это называется резанный, кому там Пахарин полоснули. Отличный фильм.
Фильм великолепный.
Вышел на Blu-ray с новым звуком, где там правильные выстрелы, очень хорошие.
Надо брать.
Как все эти негры, у которых там американская программа, где там ходят по домам талантливых исполнителей, и у каждого талантливого негритянского исполнителя в его домашнем кинотеатре на видном месте обязательно Scarface. Это вот учебник жизни, как надо.
Ну, там персонаж Аль Пачино, он, конечно же, серьезный ролл-модел для, я думаю, не только африканских выходцев из Африки, но и всей Латинской Америки, которые там живут. Хорошо, дальше. 7 апреля. Власти США вводят эмбарго на торговлю с Ираном, разрывают дипломатические отношения с этой страной и высылают из страны иранских дипломатов. Напомню, это связано с заложниками, которые там сидят в посольстве, 53 человека. И 24 апреля. Вот как раз, собственно, операция «Орлиный коготь». Соединенные Штаты принимают решение освободить заложников силовыми методами. Подробно я прочитал про эту операцию, подробно пересказывать не буду. Смысл в том, если коротко, состоял, что в пустыню в Иран направлялось две группы, состоящие из американских самолетов и американских вертолетов. После этого с одной из точек группа американского спецназа, это была одна из первых операций Delta Force, направляется в посольство, освобождает заложников. Туда же подлетают с другой точки вертолеты, забирают их.
Безумие какое-то.
Перелетают на аэродром, где стоят, значит, самолеты. Аэродром заброшенный, какой-то старый британский аэродром. И, значит, все вместе они отбывают. Стартовали эти все вертолеты с авианосца «Нимец». Но возникли проблемы. Из 8 вертолетов, которые вылетели, значит, к моменту начала операции были готовы только 5. У них... Значит, один упал сразу в море во время взлета, один заблудился во время песчаной бури, у одного еще что-то сломалось, и один уже они потеряли на земле, потому что он столкнулся с самолетом-заправщиком топлива. В результате всей этой операции вообще полный провал. Военное командование планировало. Вообще для реализации операции нужно было 4 вертолета, остальные были запасными. Вернее, неправильно я сказал, 6 осталось целыми. По плану операция отменялась, если оставалось только 5, но даже 6 они решили перестраховаться и операцию отменили. В общем, много было там провалов в планировании, погибло при столкновении и взрыве вертолета 8 американских военнослужащих, плюс они там... не разобрались, где находится, вернее, разобрались, но не было информации о том, что у заброшенного с аэродрома, оказывается, проходит оживленное шоссе. Вот, им пришлось захватывать проходящий мимо автобус с гражданами иранскими, удерживать их. Они взорвали заодно бензовоз вместе с водителем иранский. Ну, в общем, в результате пришлось сворачиваться, побросали технику погибших. И операция закончилась полной неудачей. Ну, есть подробное описание, его много, я там, может, не очень точно все пересказал, но суть примерно такая. В отставку после этого подал госсекретарь Сайрус Венс, который выступал против проведения этой операции. Он считал, что можно мирными методами все сделать. Ну и по репутации Джимми Картера, конечно, это все нанесло очень серьезный удар. Вот, и, в общем-то, во многом благодаря, в кавычках, этому кризису с заложниками, которых он так не смог освободить, он, в общем, президентом больше не стал на второй срок. Ну, это так коротко очень я пересказал.
Со своей стороны выкрикнул, что в Советском Союзе тогдашняя армия США вообще за армию и не считалась. Это там железное общественное мнение, что они воевать не способны вообще. Вот они не умеют, не могут и ничего не знают. Это подтверждалось разнообразными вещами. Вот у меня папа служил в Северной Корее, и не только мой папа. Ну, одно из запомнившихся мне с детства, например, сообщений, не знаю как, что. Вот американские военнослужащие попадали в лагеря, в плен, а оттуда в лагеря, где у них исключительно высокая смертность была в лагерях. А происходило это потому, что... А у них вообще никакого понятия о коллективизме нет. У них каждый сам по себе строй. Они яркие индивидуальности, каждый сам по себе. Поэтому все передохните. То есть там, где надо объединиться, делить жатву поровну, там заботиться о слабых, укрощать сильных, на это мы не способны, нет. Поэтому мы все тут сдохнем, просто и без затей, даже в таких мелочах. Ну, соответственно, а какая это армия? У них они не умеют воевать, это самое главное. Они все время норовят все разбомбить. Это чисто мы вас вбомбим в каменный век, так это у них звучит. Ну, чисто для примера, во время войны во Вьетнаме они на Вьетнам бомб вывалили больше, чем все противостоящие силы за всю Вторую мировую
это
войну.
Правда.
Они на один Вьетнам вывалили. Выходили отличные советские книжки. США 200 лет, 200 войн. То есть агрессия постоянная во все стороны, туда-сюда, но в конкретных примерах она выражалась только вот так. Вот вы обгадились, вы послали, это тогда слово спецназ не употребляли его, оно только у нас было, я его тоже первый раз услышал в американском исполнении в художественном фильме «Рэмбо-3», то есть они такого не знали. Это ваши спецсилы. Это лучшие из лучших подготовленные. И вот у вас вертолет, значит, упал в море, утонул, другой заблудился, третий не пришел, и вы еще нам про наш бардак
это
что-то
правда,
рассказываете.
Да. Но зато название красивое — «Орлиный коготь».
Да, ну с названиями у них вообще общество театра со времен Шекспира. Надо себя грамотно преподнести, показать. Никто только не рассказывает, почему-то вот на них никто нападать не хочет, а у них самая большая армия в мире, самая сильно вооруженная. Зачем, хотелось бы узнать.
Ну и про Вьетнам ты сказал, я просто тоже, пользуясь случаем, напомню, что вьетнамцев за годы Вьетнамской войны погибло почти 3 миллиона человек.
Если не 4.
Если не 4, но это огромная цифра.
Конечно.
Никто об этом не вспоминает. Зачем? Особо.
У меня есть отличный пример, который я всегда вспоминаю, что вот там вошли танки в Прагу в каком-то, я уж не помню, 68-й год или там. Танки. Это национальная катастрофа. Ты понимаешь, погибло 30 человек. Это национальная катастрофа. Это такой ужас. Фотограф Йозеф Куделка, известный гений, там успел нафотографировать этот кошмар. Сначала хочется задать вопрос: а у вас нет фоток случайно, как к вам нацисты заходили там 30 лет назад, в 39-м там, или в каком? Что-то я не видел у вас никакого народного сопротивления. Какой кошмар, нас оккупировали. Что-то я не видел, все нормально было. Свои пришли и порядок навели, по всей видимости. Да, это воспринимается совершенно адекватно. Ну, в том же самом 68-м году, например, в Вьетнаме состоялось, могу наврать с датами, с цифрами все хорошо, состоялось новогоднее наступление ТЭТ, в рамках которого вьетнамцы, которые практически голыми руками воевали, если съездить во Вьетнам и там посмотреть, то вот, например, взять, вырыть яму, натыкать там кольев бамбуковых, чтобы американский солдат упал. Вот, ну, вьетнамцы говорят, что 80% ранений американские солдаты получали от вьетнамских ловушек. Открываешь дверь в хату вьетнамскую, а там на веревке висит пень, утыканный этими бамбуковыми палками, он тебе там в грудину, ну, палки, естественно, желательно человечьим калом намазать, чтобы ты там заражение крови получил. Ну, вьетнамцы, отстаивая родную страну, новогодний праздник ТЭТ устроили всеобщее вьетнамское наступление, в ходе которого американцы убили, по их словам, 80 тысяч человек. Это не считается. Вот этот ужас в Праге, где там под советские танки запрыгнуло 30 человек, из которых, я уверен, 29 – это жертвы несчастных случаев, как у нас там, в каком-то 91-м, 93-м, трое несчастных погибло. Это жертвы несчастного случая. Но про это мы говорить не будем. Нет, 80 тысяч, а что такое? Там, вьетнамцы, это же не совсем люди, как мы понимаем. Да, убили и убили. Хорошо, а вот в Праге это кошмар. Про это мы будем трубить на каждом углу. Печально. Родная страна не досматривает в области пропаганды. Про что надо рассказывать?
Ну, мы постараемся наверстать, да, по мере сил. 25 апреля, прежде чем расскажу, вообще 80-е годы, и особенно да и 80-е, и последующие, вокруг этого очень много авиакатастроф. Вот это бросается в глаза, по всему миру происходит. Тоже, если у кого-то есть иллюзия, что только у нас, совсем не только у нас. 25 апреля катастрофа Боинга 727 на острове Тенерифе. Это Канарские острова с участием Boeing 727-46 британской авиакомпании DNR Service Ruin. При этом погибли 146 человек. Это крупнейшая катастрофа в истории британской авиации. 30 апреля. Террористы захватывают здание иранского посольства в Лондоне и требуют освобождения в Иране политических заключенных. 5 мая спецназ приступом берет здание посольства. Переходим в май. 1 мая. Опять же, знакомая тема. В знак протеста против вторжения в Афганистан традиционный первомайский парад в Москве бойкотируют дипломатические представители 15 стран. 4 мая умирает президент Югославии Иосип Броз Тито. Его место занимает коллективный орган из 8 человек. Отношения у нас с Югославией тогда были, ну, скажем, такие не очень близкие, потому как Югославия под руководством Иосипа Броз Тито сильно положительно смотрела на Запад. Но, тем не менее, у нас югославы даже что-то строили. Вот я помню, что к Олимпиаде они как раз строили в Сочи туристический комплекс «Дагомыс». Такой-то строили югославы.
Проходили под странной национальностью югослав.
Югослав, да. Они были югославы. Нет, тогда мы даже, я про сербов-то тогда не знал.
Они были югославы. Нет, были какие-то мрази, типа хорватов, которые там кого-то резали в космических
масштабах. Иосиф Броз Тито хорват.
Да, да, да. Он, кстати, у нас тут есть неподалеку город Выборг. В городе Выборг есть Выборгская крепость, там с башней Олафа, шведами построенная. А внутри есть тюрьма, в которой сидел Иосиф Броз Тито. Ну вот. Вот такие исторические места.
Все связано. 11 мая, да. Афганистан опять. В ущелье Пичдара или Пичдара у кишлака Хара близ города Асадабад, провинция Кунар, падает в засаду 66-й отдельный, соединение 66-й отдельной мотострелковой бригады. Общей численностью около 90 человек. Советские потери в ходе боя составили 46 человек убитыми, в том числе 3 офицера и более 65 раненых. 16 мая. Европейское экономическое сообщество присоединяется к американским санкциям против Ирана. Вообще как-то все похоже.
Это одно и то же.
И сейчас Иран. 26 мая. Несмотря на неудачи, ну не неудачи, скажем, а на проблемы, несмотря на фоне проблем с самолетами, все хорошо было в космосе, особенно в Советском Союзе. Ты помнишь, наверняка была такая программа «Интеркосмос», это когда вообще программа сотрудничества Советского Союза с социалистическими странами в космосе, но и в рамках нее с 1979 года начали летать граждане социалистических стран, первый из которых был в 1978 году, да, космонавт из Чехословакии, опять же, не Чехия, а Чехословакии.
Чехословак
Владимир Ремек, а вот 26 мая 80-го года Союз-36 стартовал, приземлился 31 июля 80-го года в составе Кубасова, советского космонавта, и гражданина Венгрии, вернее, приземлился, извините, 3 июля. То есть они летали обычно на короткий срок. Вот, венгерский космонавт успешно слетал на орбиту. Июнь. 1 июня. Важное событие в жизни мировой пропаганды. Тед Тернер, известный американский бизнесмен, создает CNN.
Про это было известно даже у нас. То
есть, я не помню, это было мне незнакомо, но Тед Тернер вообще человек, ну, опять же, про свободную журналистику и телевидение. Тед Тернер был крупный бизнесмен, миллиардер, он был наследником огромного состояния, его папа был магнат в сфере наружной рекламы. Тед тоже, в общем, получил хорошее образование, учился в правильной школе, в правильном университете, яхтой увлекался с детства, естественно, и уже к тому времени создал довольно серьезную медийную империю, то есть он был такой крупный медийный бизнесмен. В общем-то, это обычный путь так называемых, ну не так называемых, а свободных СМИ, то есть они могут, если не государственные, то очень часто ими владеет какой-нибудь серьезный капиталист. Олигарх, что, в общем, может гарантировать, с одной стороны, а может и не гарантировать свободу их мнения, потому что все будет так, как он, в общем-то, захочет и куда их сориентирует. Мы это все увидели в 90-е годы.
Тогда было непонятно вообще. Тогда казалось, ну, казалось, что вот, а у них про это, а у них про то, а книжки вот такие, а фильмы вот такие, там, вакханалия свободы просто. Только когда попробуешь на собственной шкуре.
На собственной шкуре у нас Гусинский с Березовским были, Тедами, Тернерами. Вот, и там все стало быстро понятно по Чеченской войне, там, и политической борьбе, и светлая память товарищу Доренко, но тем не менее, да. Вот. Хорошо. 3 июня. Вследствие ошибки американского компьютера, сообщившего о ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. 27 июня.
Это, кстати, тоже известнейшие были случаи, когда поднимался дикий крик в советской прессе. Опять у этих псов там что-то ничего не работает. Так сработало. У нас такого не было. У них же все время что-то ломалось. Падала, откладывали, ракету уронили, запустить не смогли, она там какая-то неисправная, что-то делают, запуск перенесен. Про наши, поскольку ничего не говорили,
наши не
если
говорили.
У нас что-то не так, то у нас все как часы.
У нас все отлично. У нас что там, 3 газеты, «Правда», «Известия», «Комсомолка», ну, «Советский спорт» еще.
Российская газета.
Ну,
или как? «Советская Россия».
«Советская Россия», но это я не знаю, кто такое читал вообще.
Тоже.
«Пионерская правда» еще была. У меня дома всегда выписывалась, по-моему, «Правда», «Известия», «Советский спорт». И
был хороший анекдот.
И «Пионерская правда», если я был маленький, когда я стал подрастать, то
был хороший
может,
анекдот.
Комсомол.
Монолог у газетного киоска: «Россия продана». А. «Правды нет! Остался труд за 3 копейки».
27 июня. Очередная авиакатастрофа. Катастрофа самолета DC. Это что, Макдоналд Дуглас, наверное, да?
Может быть, да.
Над Тиренским морем, известное как массовое убийство на Устике. Крупная авиационная катастрофа, да, Макдоналд Дуглас, крупная авиационная катастрофа итальянской компании «Итавия». Внутренний рейс «Болонья-Палермо». Через 51 минуту после взлета самолет рухнул в Тиренское море в 25 километрах от острова Устика, разрушившись на 2 части. Погибли все находившиеся на борту 81 человек, 77 пассажиров, 4 члена экипажа, и причина до сих пор неизвестна. Вообще, еще раз скажу,
что развалился на 2 части, да. Что-то вообще...
Самолеты падали с довольно серьезной регулярностью.
С надежностью техники было совсем плохо. Ну, и тут это, то есть, опять-таки, там создается все время впечатление, что это вот, ну, как сейчас, вот там развалился наш этот суперджет, да, погибло народу, земля им пухом, но я как старый авиатор, самолет, который вот так скочит и после первого удара об землю не развалился, это очень крепкий самолет, очень крепкий, но падает-то, то есть ломается и гибнет гораздо больше Боингов. И не надо тут кричать про каких-то сухих Боингов, их чисто арифметически гораздо больше, и если там какой-то 1% разбился, то это очень много получается, но никто же не требует отменить полеты Боингов, как-то это может там доработки какие-то, исправления вносить, и оно в общем-то и целом-то отлично летает. Самолет – самый безопасный вид транспорта. Самый опасный – это личный автомобиль. Вот там идиотов горы просто, и бьется там, я не знаю, сколько сейчас, там, ну, грубо говоря, там 30 тысяч человек в год гибнет. Ну, сравните, сколько там в авиакатастрофах, как-то несерьезно, на мой взгляд, граждане подходят. Цифры надо показывать с другой стороны.
Ты знаешь, по поводу Боинга я просто чуть-чуть пару слов скажу. Я делал разбор очередных заметок в западной прессе, и попалась мне заметка про сериал «Чернобыль», где она была, по-моему, в «Вашингтон-Пост», но неважно. Она обсуждала дискуссию в Твиттере, где ну, тоже не суть, не буду пересказывать суть дискуссии. В общем, мысль была такая, что, значит, авторы там сериала вписались в эту дискуссию в Твиттере, они обсуждали, вот, что такое возможно только в Советском Союзе, потому что там неправильная система, а вот при капитализме, да, конечно, тут бы сразу свободная пресса, да, сейчас все сообщили, ничего бы не было. Ну, короче, сейчас не хочется переходить в Чернобыль, там вот какой пример автор приводит, очень разумный. Он говорит, при капитализме, вы хотите сказать, вот у вас два Боинга упали, погибло 360 там с чем-то человек, упали они по причине там технической недоработки, да, собственно, Боинга. Почему это произошло? Вот вы говорите, советская система. Вот вам капитализм. Вот вам крупная
это
фирма.
Это он виноват в том, что упали самолеты.
Да, вот вам крупная фирма, которая беспокоится о репутации. Вот вам, значит, рынок, который регулирует то, что все качественно и все супер круто. Вот вам администрация, которая тоже не сразу остановила полеты этой модели самолетов. Поэтому, ну, считать, что какая-то система, она там от чего-то застрахована, в общем, не приходится.
Это странный подход. А вот в капиталистической Японии хотелось бы сразу узнать, кто догадался построить реактор в сейсмоопасной зоне. Вот первое, оно же примитивное. Может, вы, что ли? И вот он развалился. И что вы там сделали? Расскажите, где у вас там рабочие уран в ведрах носят? Расскажите, что вы там сделали? А вот этот вот язык там радиоактивного заражения, тянущийся до Соединенных Штатов, там, до побережья, и это как? Что-то вы ничего не рассказываете.
Где свободная пресса?
Главный ужас – это Чернобыль. Ужасы Чернобыля, кстати, очень и очень серьезно преувеличены. То есть после событий, после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, когда все говорили о совершенно жуткой радиации, ну, все, кто советские дети, все, кто читал книжки, это должен знать каждый.
Читал, в школе рассказывали.
Как из подвала там ломать стены, выбираться после ядерного взрыва и всякое такое. Там радиации уделялось какое-то просто вот чудовищное, да, внимание, с одной стороны. А главный поражающий фактор у ядерного заряда для многих будет удивительно – это ударная волна, в общем-то, как и у любой нормальной бомбы. А радиация, полезная она? Конечно, нет, не полезная, но вовсе и не такая адски вредная, как может показаться. То, что ветеранов Чернобыля, участников, честь и слава всем, кто принимал участие в ликвидации последствий, но это действительно от радиации или от того, что люди просто здоровье начали изучать под микроскопом, чего раньше не делали никогда, и что у человека там меняется в организме, вдруг стало, ведь так оно меняется, это от радиации или от усиленного наблюдения, или и то, и другое вместе сразу. А самое главное, ну вот случилась катастрофа, вот зараженная местность. Может, там выросли какие-то 150-метровые деревья, появились волки с двумя головами, или там обезьяны с пятью задницами.
Ну, вообще, если читать популярную литературу, то вот такое-то как раз и обещали.
Да, да, а ничего подобного не произошло. Вообще ничего подобного не произошло.
Огромные грибы.
Да, первое, никаких огромных грибов, раз. Второе, туда сбежалось зверьё со всей округи, попрятавшись там, потому что это закрытая зона, там не охотятся, ничего не происходит. И все прекрасно себя чувствуют, нет никаких ужасов, как же так?
Мы дошли до середины года.
Так.
Я предлагаю прерваться, потому что времени-то уже много.
Часть вторая на подходе.
Тогда сделаем вторую часть, если людям понравится,
да,
конечно.
Кто их спрашивать будет?
Не надо бы. Рынок всё-таки.
По-моему, очень интересно. Аж прям это перед глазами.
Душевно ещё как-то так вот вспоминаешь это все. Ладно, хорошо, тогда до второй части.
Да, ждем. На сегодня все.